Люрсы. По средам Виктор Юльевич таскал любителей русской словесности, люрсов, как они себя называли, по Москве и выводил их, дуя в свою флейточку, из бедного и больного времени в пространство, где работала мысль, где жила свобода и музыка, и всякие искусства. Вот здесь все это обитало, за этими окнами. Блуждания по литературной Москве носили изумительно хаотичный характер. В бывшем Гендриковом переулке заходили во двор дома, где, как ошибочно полагали, застрелился Маяковский, спускались по улице Дзержинского, бывшей Лубянки, к Сретенским воротам. Переименование московских улиц оскорбляло слух Виктора Юльевича, и он постоянно называл ребятам их старые имена. По бульварам они доходили до площади Пушкина, где учитель показывал дом Фамусова, бродили по пушкинским адресам, дом Вяземского, дом Нащекина, дом, где помещались танцклассы Йогеля. Здесь Александр Сергеевич впервые увидел юную Натали. Тверской самый старый из всех бульваров. Были времена, когда его называли просто «бульвар». Он был единственный. Говорят, бульварное кольцо. Но никакого кольца на самом деле нет и не было. Полукольцо. Упирается в реку. Все бульвары построены на месте каменной стены Белого города. От площади Пушкина выбирали какой-нибудь нехоженный прежде маршрут. То шли через Богословский переулок к Трехпрудному, к дому Марины Цветаевой, доску, на котором повесят спустя десятилетия, то через Тверской и Никитский выбирались к Арбату, пересекали Малую Молчановку возле домика Лермонтова, через собачью площадку выходили к последней квартире Скрябина. Он здесь играл, и еще живы люди, сидевшие на его домашних концертах. Задавали вопросы. Имена застревали в памяти. Крутились по городу без всякого заранее продуманного плана. И ничего лучше этих блужданий нельзя было и вообразить. Виктор Юльевич в связи с этими экскурсиями проводил много времени в библиотеках, ковыряясь в старых книгах и отыскивая редкости. В историчке ему открылись залежи рукописных мемуаров, альбомов, писем. Некоторые материалы, судя по формулярам, не запрашивались вообще никогда. Он узнавал много ценного и неожиданного. Поражало, что многие, да все почти существующие разрозненно люди XIX века состояли между собой в родстве. Несколько семейных кланов густо переплелись, их мир представлялся невероятно разветвленной семьей. В опубликованных до революции письмах постоянно присутствовали свидетельства этой удивительной взаимопроницаемости, и все эти связи вместе с семейными ссорами, скандалами и мезальянсами преображались в романах Толстого в нечто более важное, чем семейная хроника. «Русская Библия» приходила в голову Виктору Юльевичу. Он, как Гулливер в «Стране лилипутов», каждым своим волосом был привязан к почве русской культуры. И связи эти от него протягивались к его мальчикам, которые входили во вкус, привыкали к этой пыльной, бумажной, эфемерной пище. С компанией мальчишек он проходил по улице Горького мимо лучшего в столице продовольственного магазина, Елисеевского, рассказывал своим люрсам о Зинаиде Александровне Волконской, которая была владелицей этого дома-дворца до его перестройки. Здесь был известный на всю Москву литературный салон, и весь московский свет сюда съезжался. Приглашали писателей, художников, музыкантов, профессоров. И Пушкин здесь бывал. Я недавно нашел в библиотеке один интересный документ. Донесение полковника Бибикова от 1826 года, в котором черным по белому было написано: «Я слежу за сочинителем П. насколько возможно». Дома, которые наиболее часто посещает, суть дома княгини Зинаиды Волконской, князя Вяземского, бывшего министра Дмитриева и прокурора Жихарева. Разговоры там вращаются по большей части на литературе. Понимаете, что это значит? Да чего ж тут не понять? Слежка за ним была. Первым отреагировал Илья. Именно. Потому что во все времена бывают люди, которым интереснее всего вращаться на литературе. Вроде нас с вами, засмеялся учитель. И есть полковники Бибиковы, кому поручено за ними присматривать. Да, такие времена. Как будто ничего особенного не говорил, но все время по краю. Он давно уже знал, что прошлое не лучше настоящего. Да и о чем говорить? Из всякого времени надо вырываться, выскакивать, не давать ему поглотить себя. Литература — единственное, что помогает человеку выживать, примиряться со временем, назидал Виктор Юльевич своих воспитанников. Все охотно соглашались. Только Саня немного сомневался. А музыка? Слушиваясь в Моцарта, в Шопена, он догадывался, что помимо литературы есть еще и совсем иное измерение, куда сопровождали его то бабушка, то Лиза, то домашняя учительница Евгения Даниловна. Туда он совершал ежедневный побег из школьного времени, пока рука была цела. Но и теперь, со скрюченными пальцами, он все равно не расставался с музыкой, слушал постоянно, понемногу бренчал. Какая игра без двух пальцев? Иллюзий не было. Для Михи эти литературные путешествия были одновременно побегом от удручающей тети Гени с ее мелочным существованием и полетом в поднебесные выси, где обитали благородные мужчины и прекрасные дамы. Илья тоже не пропускал ни одной прогулки по Москве. У него была самостоятельная задача. Он документировал все происходящее и составлял отчеты с фотографиями. Отчеты эти хранились частично дома у Виктора Юльевича, частично у Ильи в чулане.